Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. Говорит Радио Свобода. Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакир. Сегодня мой гость – научный обозреватель Илья Колмановский. С ним мы говорим о том, как пропаганда использует несовершенство мозга для убийства людей.
Илья, здравствуйте.
Здравствуйте, Мумин.
Хищное животное отличается от человека тем, что она нападает на свою жертву, когда хочет есть. О человеке я такого сказать не могу. Может быть, я чего-то не знаю про животных? Может быть, у них есть такие же инстинкты? Бессмысленное убийство. Почему я задаю этот вопрос? Потому что эта война в Украине многие эксперты считают самой бессмысленной войной сегодня в истории современного человечества.
Нет, мы довольно много знаем про животный мир, и мы знаем, что человек – это такое животное, это не растение и не гриб. Кроме того, человек – млекопитающее, человек – это представитель отряда приматов. И в последний год мои собеседники – это люди, которые изучают как раз приматов, и в том числе агрессию приматов. Говорят, что в последние десятилетия стало многое понятно про то, насколько необычная обезьяна, вот этот двуногий сапиенс. У нее многое необычное, и способ передвигаться, и ее ноги, и очень необычная система размножения, и отношения вокруг размножения, и семьи устроены необычно. И в том числе у сапиенсов довольно необычно устроена агрессия. Это то, о чем вы говорите. И здесь мои собеседники просили передать две вещи. Одна – это что сапиенсам свойственен чрезвычайно низкий уровень реактивной агрессии. То есть готовность, если вы отберете там игрушку, вот скажем, у шимпанзе, напасть на человека, с которым давно есть отношения, и откусить ему три пальца. Там у главного советского приматолога не было трех пальцев на одной руке, вот по этой причине, такого Фирсова.
То есть роднит нас с сапиенсами тем, что они могут быть злопамятными, и мы люди тоже.
Да. Разное вот в чем. Еще раз, шимпанзе и внутри своей группы бывают чрезвычайно агрессивными и легко убивают, скажем, самцы друг друга. Самки подвергаются очень тяжелому насилию. Детеныши убивают. У них высокий уровень реактивной агрессии. Сапиенсам свойственна рекордная лояльность своим представителям своей группы и не семьи, а группы неродственных особей, с которыми установлена по какому-то признаку идентичность. Вот я вижу сейчас вас первый раз в жизни, хотя мы давно знакомы, и я с интересом слежу за тем, что вы пишете, я сразу чувствую некоторую общность и готовность с вами сотрудничать. И это уникальная черта сапиенса. И это связано с тем, что, видимо, в череде поколений, тысячелетиями, шел жесткий отбор против тех, кто плохо себя вел в группах. Это первым понял еще Дарвин. Он сказал, что такие особи кончают свои дни в тюрьме. Тысячелетиями шел отбор на тех, кто внутри групп ведет себя миролюбиво и менее реактивно, с менее реактивными надпочечниками, с меньшим адреналином. Но в комплекте с этим шла другая черта, чрезвычайно зловещая черта, и черта, которая вызывает большой пессимизм у биологов, если говорить про будущее нашей цивилизации. И это высокий уровень проактивной агрессии, готовности нападать на них, на других, на чужих, на того, кого они считают чужими, про кого они думают, что те несут им какую-то угрозу, мифическую или реальную, и уничтожать их не спровоцированно и хладнокровно, как бы не в качестве реакции на что-то. И это очень человеческая черта.
А что должно произойти, чтобы одна группа животных напала на другую, если только не голод?
Еще раз, у животных это большая редкость. Есть очень головастые, очень умные млекопитающие, такие как львы, например, которые могут неспровоцированно, целенаправленно напасть и убить вожака у гиен, потому что они знают из опыта, что в следующие месяцы такая обезглавленная группа будет менее сильна и будет меньше мешать им, меньше конкурировать с ними за мясо. Но это скорее исключение. Как раз здесь примечательно, что это поведение зловещим образом напоминает человека. Сапиенсы – это самые дружелюбные, самые миролюбивые кооперативные обезьяны, которые объединялись в большие группы и уничтожили, ну, для начала, например, все другие виды хомо на планете, у которых были более малочисленные группы, у которых был более скверный, может быть, характер.
Как пропаганда использует несовершенство или особенности работы мозга, заставляя одних людей убивать совершенно невинно других?
Для этого пропаганда должна выполнять несколько условий. Первое и важнейшее – нужно установить некоторую общность, некоторую идентичность. Кто такие мы, и нужно нащупать символы вот этого «наши», идею «наших». Здесь это удивительно отзывается с названием прокремлевского молодежного фашистского движения из нулевых годов. Нужно установить скрепы, которые скрепляют вот нас, ну, например, что-то, что досталось от предков. И нужно установить внешнюю угрозу, нужно установить их, чужого. Опасность должна быть направлена непосредственно на наших детей, на наших стариков. И если вы вспомните, как этот режим нащупывал вот этого чужого, этого другого, после 15 лет, в общем, более-менее отсутствия вот этого внешнего, как бы, чужого, да, со времен падения Советского Союза, то сначала это были педофилы, была там своя какая-то охота на ведьм, потом ЛГБТ, геи, гей-ропа, ну и сейчас трансгендеры. Но так или иначе, ты сейчас в Z-каналах читаешь как бы через слово. Вот я ужинал с Машей Гессен, она по своей работе читает Z-каналы, она цитирует, что там через слово у них трансгендеры, трансгендеры, трансгендеры. Мы сделаем ваших детей, они сделают ваших детей трансгендерами. У нас есть ядерная бомба, ядерная бомба, ядерная бомба, наша скрепа. И здесь надо сказать, что кремлевская...
Простите, из таких маркеров складывается философия осажденной крепости.
Да, совершенно верно, это очень удачно. И дальше здесь есть еще очень важный шаг вверх и вперед, потому что эта пропаганда неосознанно нащупала важнейший инструмент. Идея постоянно менять нарратив, идея, что вроде бы это братский народ, и мы не имеем ничего против этого народа, его государственности, его государства, но есть англосаксы, и мы должны остановить англосаксов, и они сделают наших детей трансгендерами. Но, с другой стороны, это не братский народ, там нацисты. Но нацисты – это часть этого народа. Нет, это весь этот народ. А в лабораториях их сделали сверхлюдьми. Да? Постоянно меняющийся нарратив и постоянно меняющийся источник угрозы, кто и откуда нам угрожает, создает неопределенность.
Почему меняются эти маркеры?
Я думаю, что создать...
Потому что это... заканчивается, истощается ресурс одного маркера, и его меняет на другой.
Я думаю, что люди в Кремле ничего не знают про нейронауку и биологию, но они интуитивно, в силу своей индивидуальной одаренности, чувствуют, что создание такой неопределенности на самом деле очень сильно работает на них, потому что у него есть один главный и важнейший эффект. Он важнее, чем вера в конкретных трансгендеров. И это... уничтожение агентности. Это уничтожение у человека самой идеи, что он может чем-нибудь разобраться и преследовать последовательно какую-то цель. Всей правды мы никогда не узнаем. Все неоднозначно. Это и есть главный итог этой пропаганды, и он чрезвычайно благотворно работает на их цели.
А у вас нет такого ощущения, что если первые слова, которые были произнесены после начала войны, денацификация, демилитаризация, утратила этот смысл, и сегодня Путин толком не может объяснить, зачем он начал войну и зачем он ее продолжает?
Это не страшно, вы не должны требовать от него резонов. Это не так работает. Там не нужны резоны. Резоны, скорее, вредны, потому что если у вас есть резоны, то сразу возникает вопрос про достижение цели и какую-то отчетность.
Есть, но он постоянно меняет формулировку.
Он постоянно уходит от ответственности, он постоянно уходит от возможности как бы взять его за шкирку, да, он как дзюдоист, так сказать, постоянно меняет позу.
Но людям нужно это объяснение, или людям нужен готовый рецепт? Вот сегодня убиваем, потому что есть некие биологические лаборатории. Вы должны в это поверить, а мы делаем свою работу, так?
Я думаю, что главное, что нужно всей этой системе, системе, которая состоит из тех, кто создает пропаганду и тех, кто ее воспринимает, этой системе нужно ехать дальше вот по каким-то рельсам, без катастроф и без каких-то резких сдвигов, что, может быть, действительно все более и более непросто, учитывая нарастающий когнитивный диссонанс, учитывая, что как бы человеку в голове надо одновременно примерять много разных плохо сочетающихся вещей, идею, что он принадлежит к чему-то большему, чем он сам, к нации, к государству, культуре, которая никогда не начинала агрессивных войн, когда всегда только защищалась, не совершала военных преступлений. Все это неправда, но тем не менее ему нужно как-то упаковывать этот нарратив с неопровержимыми фактами того, что его государство ведет геноцидную войну против соседней страны. И идея, что все правды мы никогда не узнаем, и все неоднозначно, очень хорошо работает на продолжение вот этого сна.
Очень важный для меня вопрос. Человек, пораженный тотальной пропагандой ненависти и ксенофобии, это билет в один конец, или если отключить Кремль ТВ или Геббельс ТВ, кому как нравится, то человек может вернуться в нормальное состояние и будет адекватен?
Это очень сложно прогнозировать. Это очень сложная система. Мы должны делать все, чтобы отключить Геббельс ТВ, независимо от того, что мы думаем про последствия. Мы должны остановить и разоружить этот режим, потому что он несет угрозу для всего мира. Трудно прогнозировать, что будет дальше. Но если пытаться опираться, скажем, на уроки истории, хотя я совсем не уверен, что она каждый раз воспроизводится одинаково, но уроки, скажем, 20 века говорят о том, что вот этот тип эскалации – это действительно билет в один конец, и эта спираль как бы не умеет себя прокручивать в обратную сторону. Еще раз, в силу когнитивного диссонанса, в силу того, что ты можешь только идти по ступенькам эскалации, ты должен выдумывать все больше и больше внешнюю угрозу, иначе ты не можешь оправдать все то, что ты делал только что.
Писатель Виктор Шендерович сказал, что обратный путь будет долгий, потому что немцы к этому шли десятилетия. И только там в конце 60-х, в начале 70-х годов один из немецких канцлеров упал на колени перед памятником и попросил прощения у евреев. И всех тех, кого немцы, фашисты, точнее говоря, убили во время Второй мировой войны. В России будет так же, думаете?
Ну, здесь главный вопрос – это где это все будет? Будет ли это Россия? В каких границах и какая государственная формация переживет эту катастрофу? Я думаю, что очень сложно думать про какое-то будущее сейчас, пока идет геноцидная война, и пока гибнут люди, и пока агрессор не разоружен. Агрессор должен быть разоружен любой ценой.
Скажите, а какую роль социальной мобилизации играют ритуалы и символы вот на фоне этой войны в Украине? Вроде букв. Z и V.
Ну, нужно что-то иметь. Нужно иметь что-то, что...
Это знак качества какой-то или что?
Это знак, который помогает закреплять, устанавливать идентичность. Это тоже когнитивный прием, который, ну, является такой узелком на память. Что-то, ну, если в оркестре есть дирижер, его взмахи, его палочки синхронизируют действия оркестра, то в человеческих обществах разные символы помогают, ну, очень просто и быстро, как бы, упомянуть. Поставил букву Z, понятно, значит, что здесь наши. Это безопасная для нас зона. Мир враждебен, мир хочет нас уничтожить, сделать наших детей трансгендерами. У нас все есть под нашим каким-то знаком. Если вы помните, они нащупывали эти знаки, они начали с георгиевской ленточки. И вот у них есть, как бы, есть это понимание, есть эта идея.
Кстати, что будет с буквой Z, когда война закончится? Вернется ли она в свое прежнее состояние или от нее будут шарахаться?
Мне кажется, мир, который использует латинский алфавит, не очень знает про это событие. И мир использует букву Z. Просто не знаю о том...
Но, извините, я вас перебью, но название некоторых фильмов, по-моему, в преддверии Каннского фестиваля с буквой Z авторы решили поменять, чтобы не вызывал раздражительный факт.
Я думаю, сами авторы, может быть, больше в курсе того, что происходит в России в этой войне, чем большая часть мира. Это отдельная, как бы, грустная вещь, стоящая в том, что все-таки большинство людей в мире недостаточно осознают происходящее, они не понимают, что они должны воспринимать войну, которая ведется на территории Украины, как если бы она происходила на их территории, и они не понимают, что они все следующие в очереди. Но в целом я не думаю, что судьба буквы Z будет нашей с вами главной проблемой в этом мире.
Я просто вспомнил, был такой герой Зорро, и знак Зорро как раз и был в форме буквы Z.
Все так, да. Я не думаю, что для... Вот, если помните, это действие происходит в Мексике, это испаноязычный мир и англоязычный мир. Я, по моим наблюдениям, я много времени провожу, скажем, там, в Америке, в Западной Европе. Мне кажется, что они, дай бог, если они просто понимают, что происходит, саму букву Z, они, кажется, не замечают.
То есть мы ее не похороним, скорее всего.
Мы не похороним. В России, может быть, ее...
То есть главное, чтобы она не превратилась в свастику в памяти людей.
Ну, она давно превратилась в свастику, если говорить про то, что она сейчас символизирует. Она, конечно, символизирует что-то, что идентично и часто в своих зверствах переплевывает действия тех, кто выступал под свастикой.
Мы беседуем с Ильей Колмановским, У микрофона Мумин Шакиров. Мы говорим о том, как в людях эволюционировала агрессия и ведут ли войны животные, в том числе и сапиенс.
Скажите, почему мозг людей, несмотря на тысячелетние эволюции, не избавился от ошибок мышления, о которых, например, писал Канеман?
Это очень интересный вопрос. Я часто задаю его своим собеседникам. И, наверное, главный ответ состоит вот в чем. Инструменты, которые есть у нашего мозга, которые помогали ему разбираться с тем, куда отправился леопард, где добыть еды, как договориться с доминантом, а потом за спиной его обмануть и съесть еду, а когда он тебя поймает за этим и побьет, помириться с ним, а в следующий раз съесть так, чтобы он не заметил. Все эти изощреннейшие инструменты формировались совершенно в других условиях. Мои собеседники говорят, что мы живем в условиях, к которым мы биологически не приспособлены. Совсем недавнее время, лишь со времен неолита, со времен оседлости, земледелия и возникновения ненормально больших групп и государств, чего совсем недавно еще не было, наш мозг оказывается в совершенно неестественных условиях. Он должен решать совершенно не те задачи, под которые его формировала эволюция. А эволюция остановилась, биологически он поменяться не может. Поэтому все те ситуации, которые вы описываете, являются ловушкой для нашего чудесного мозга, мозга чемпионов по выживанию. Но он готовил нас к совершенно другим задачам. Нынешняя реальность ставит нас перед лицом задач, ловушек, иллюзий, к которым мы не готовы, и люди очень легко в них попадают.
То есть вы хотите сказать, что современный человек легко может попасть в средневековье, если для него создать определенные условия.
О, определенно, да.
Он очень легко. Он легко превращается в варвара.
Он легко скатывается в это, действительно. Еще раз, потому что средневековье – еще более неестественная ситуация. О чем, кстати, говорит Канеман? Давайте вспомним, за что ему дали Нобелевскую премию. Да? Одна из важнейших его наблюдений – это что, например, люди не любят фиксировать убытки. Вот у вас есть квартира. Вот, допустим, в России началось то, что началось. Она начала дешеветь. И ваш мозг очень остро это воспринял. Вы понесли потери, уже виртуальные потери. Дальше вы стоите на развилке. Что делать с этим активом дальше? И у вас могут быть причины ждать и решить, что вы дождетесь, пока этот актив вернется на предыдущий уровень. Вы можете пессимистично оценить будущее и понять, что он всегда будет только дешеветь. Ситуация очень плохая. И вы должны тогда зафиксировать убытки. Вы должны продать, и вы получите меньше, чем вы собирались получить. Канеман на большом объеме наблюдений показал, что люди никогда не фиксируют убытки. Люди всегда с любым активом пересиживают, потому что их оценка будущего зависит не от каких-то их резонов и соображений, и мыслей про будущее. Их оценка зависит только от того, что произошло только что, от того, что они понесли потери. И это когнитивное искажение. Но эволюция не готовила нас к игре на бирже, эволюция не готовила нас к обладанию такими сложными активами.
Почему память человеческая избирательна? Плохое хорошо помнится, а хорошее забывается.
Я думаю, это суперспособность, и она обеспечила нам жизнь и безопасность. У людей есть вот эта суперспособность нервничать. И нас сейчас слушают потомки чемпионов по этой части. Те, кто плохо умел нервничать и расстраиваться, тех съел леопард. Они вымерли, не оставили потомков. Надо было вот выйти из жилища, увидеть, что на тропинке примятая трава, и там прошел только что леопард. В этот момент их мозг умел моментально испортить им настроение. Все плохое важнее, чем все хорошее. Если их мозг не успевал им испортить настроение, то они были недостаточно внимательны, их съедал леопард, и они не оставили потомков.
Ну, отсюда, наверное, и выскочила эта фраза, злопамятная, это, наверное...
Да, я не злой, просто у меня хорошая память. Я не злопамятный, я просто злой, у меня хорошая память.
Скажите, а как мозг составляет картину мира?
Смотря о каких элементах этой картины мы говорим. Ну, для начала важно, что мозг получает информацию, и она порождается на наших рецепторах, в нашей сетчатке, в наших ушах. И в этом смысле поразительно, насколько это крошечное окошко, через которое в мозг поступает информация, и как много он из нее реконструирует. Мы смотрим глазами, но мы видим мозгом. На основе этой очень скудной информации мозг придумывает то кино, которое он нам показывает, ту картину мира, которая субъективно составляет вот этот экспириенс «быть мной». Ну, дальше, наверное, самый интересный элемент этой картины – это, собственно, сам «я». то, как мой мозг рисует мне меня, как возникает из небытия, когда это в 2 года, в 4 года, по мере освоения нашего тела, по мере того, как мозг обживает наше тело, возникает этот агент, я, агентность ожидания от моей руки, что она выполнит то, что я хочу сделать. Тело – это дом сознания. Сознание, в свою очередь, если сейчас послушать нейроученых, все больше и больше представляется иллюзией. Таким специальным инструментом, при помощи которого мозг каждое утро создает у вас впечатление, что вы проснулись в ту же самую личность, если вам повезло. И это позволяет вам очень эффективно использовать этот мир. Вы все лучше и лучше с каждым днем, все лучше и лучше можете его использовать и жить в нем, в виде вот этого персонажа, который постепенно поселяется у вас в голове. Там дальше есть большой вопрос про свободу воли. И чем дальше, тем хуже обстоят дела в этом вопросе. Мне, тем не менее, очень хотелось бы над всей нашей беседой подвесить такой большой дисклеймер о том, что, ну, меня послали к вам биологи, просили передать разные вещи. Мы сейчас обсуждаем с вами биологическую природу человека. Но человек не только биологическое существо, человек – культурное существо и моральное существо. И никакие аргументы биологов не могут быть оправданием ни для какого поступка, ни для какого преступления. Я очень надеюсь, я не знаю, попаду ли я когда-нибудь в какие-нибудь из родных мне городов, но я очень надеюсь увидеть возмездие для каждого, кто участвовал в этом военном преступлении.
Вот человек, который у себя на родине переживает, скажем так, страдает от унижений, в том числе и от ксенофобских, из-за не того разреза глаз, не того носа, он ничего не может этому противопоставить, потому что ксенофобская власть, она очевидна, да? И он попадает в Украину, где ему дают команду ФАС, и он видит человека беззащитного, белого человека, давайте скажем так, не политкорректно, и он всю свою жестокость выдавливает в его отношении. Вот можно ли связать прежнее унижение с той возможностью реабилитировать себя вот именно в условиях войны?
Мне кажется, эта конструкция не выдерживает бритвы Оккама. Она добавляет много сложностей в том месте, где все очень просто. Это армия преступников, людоедов и головорезов. В этой армии есть люди с разными генами, разным разрезом глаз. Но эта армия – это, в первую очередь, социальная, культурная сущность, культурная общность, у которой есть большая история, большой опыт зверств в Чечне, в Сирии, в Грузии, в других местах. И как бы мощная культурная традиция делать то, что они делают. И это российская армия. В этом смысле этнический состав не очень важен.
Национальность не имеет значения.
Эти люди бок о бок делали то, что они делали, и разрез глаз не сыграл там большой роли.
Вы неплохо знаете мир ученых. Как вам поведение российских ученых? Она отличается от позиции других гуманитариев или страх подвел общий знаменатель под всеми?
Ну, все несчастливые семьи несчастливы по-своему. И мы видим, что каждый цех переживает немножко по-своему то, что происходит. Вот эта такая цеховая раздробленность, мне кажется, она видна уже довольно долгое время. И это можно было видеть по письмам протеста. Было видно, что люди отдельно подписывают письма протеста. Преподаватели, я видел, английского языка там, или работников рекламы. Да, отдельные гильдии, которые не могут объединиться для какого-то единого действия. Но каждая получила сигнал от власти и понимает экзистенциальную опасность. И что для них уже опаснее молчать, чем говорить, хотя говорить опасно. Да? В этом смысле научное сообщество тоже вело себя как-то немножко по-своему. И там есть свои как бы, ну, злодеи, свои чудовища, свои оппортунисты, и они оппортунисты от науки, да, у них свой путь, да, директор Института генетики, который подхватывает вот этот тренд и хочет быть святее Папы Римского и в этом мракобесии как бы опередить даже православную церковь и говорит, что патриархи жили по 900 лет, а после грехопадения мы больше не живем 900 лет, но ничего, значит, советские генетики сейчас это исправят. И если у нас будет как бы правильная, новая, хорошая жизнь, обновленная, без гейропы, то тогда мы, может, дольше жить будем. Нам надо защитить сейчас для начала наши ценности. А председатель сибирского отделения РАН, химик со всемирным именем академик Пармон, председательствует на собрании, где обсуждается генетика поведения буйных южных славян и законопослушных северных славян. Есть такие примеры, да. Но вместе с тем научное сообщество подписало самое массовое протестное письмо. И там были научные журналисты, ученые, преподаватели. И оно продолжает обрастать подписями. И власти это понимают. Власти понимают, что люди, которые складывают правильно 2 плюс 2, обладают повышенной склонностью к критическому мышлению, представляют для них дополнительную угрозу, дополнительную опасность. Есть отдельные специальные репрессии про ученых. Ну, дальше вы видите, что ну, все люди оказываются в очень тяжелом положении. Ученые по-своему. Ученые – такие люди, которые часто беззаветно служат каким-то своим очень высоким ценностям. Этим они могут отличаться от обычных людей. Они могут быть преданы науке, преданы своим студентам. И многие из них сейчас находятся в агонии очень сложного морального выбора. Продолжать ли учить своих студентов? Что из того, что я делаю, может потенциально работать на автаркию, работать на войну? Ну и кто-то скажет, что фундаментальная биология, фундаментальная физика не имеет к этому отношения. И будут продолжать делать то, что они делают, и наоборот считать, что это облагораживает умы, что они, может быть, приближают какое-то светлое будущее. Но там фантастически тонкий переход к судьбе Гейзенберга, там и архитектора ядерного проекта Гитлера. И мы видим сейчас, собственно, что репрессии против последних несколько прям арестов по делам о госизмене – это арест людей, которые работали в институте, которые разрабатывают гиперзвуковое оружие. И мы, наверное, должны им сочувствовать, наверное, мы должны подписывать письма в их защиту, чтобы чудовище разжало зубы там и выпустило их. Но вместе с тем, на самом деле, угасание технического потенциала этого государства, угасание его инженерного потенциала – это одно из важнейших условий для того, чтобы оно как бы не угрожало всему миру дубинкой. И этот режим, если идет война на истощение, если он должен обходить санкции, если он должен разрабатывать как-то свои микросхемы, да, и поддерживать свой оружейный потенциал, будет все свои доходы, все свои ресурсы тратить на производство снарядов, и неизвестно, сколько лет еще это будет продолжаться. И у цивилизованного мира есть задача его обескровить и придушить, в том числе придушить и научные институты.
Я беседовал с научным обозревателем Ильей Колмановским. С вами был Мумин Шакиров. Всех вам благ!